Гурик отнял руки от лица, и я увидел, что он смеется. «Лисица!» — сказал он. «Ставлю дюжину корон, он превратится в лисицу!»
«Скорее в дикую собаку!» — возразил ему магистр Моти. «Считайте, что ставка принята. Лаюки, ты что думаешь?»
«Я думаю, куда положила веревку?» — сурово сказала леди Лаюки. «Уже темнеет, между прочим. Хотите потом до утра за ним по лесу гоняться?»
Я пискнуть не успел, а эта троица повалила меня на землю, связала по рукам и ногам толстой веревкой, хором извиняясь за доставленные неудобства.
«Понимаете, сэр Макс, все это, собственно, делается ради вас», — объяснял король. «Поев вурдалачьих ягод, человек может превратиться во что угодно, сообразно своей природе. Но обычно случается, что это самое что угодно понимает, что его дом в лесу, и удирает в чащу. А поутру, став человеком, мало кто может отыскать обратный путь. Поэтому лучше уж вы тут полежите, ладно?»
«Вурдалачьи ягоды, значит. Вот как это называется».
«Надо было вас предупредить», — вздыхала леди Лаюки. «Но кто же знал, что они растут в этих местах? Прежде в этой части Муримаха никогда не было вурдалачьих ягод».
«Значит, нашлась добрая душа, посадила кустик», — хмыкнул магистр Моти и успокоил меня. «Вы не горюйте, сэр Макс. Вам от этого никакого вреда, только небольшие неудобства».
«Пожрать хотя бы дайте», — мрачно сказал я. «Баловство, а не еда, эти ваши ягоды». Тут одно хорошо. Когда лежишь на лесной поляне, связанной по рукам и ногам, довольно трудно оставаться застенчивым. Лаюки принесла кусок ветчины и скормила его мне, как птенцу, отрезая маленькие кусочки. Тьма меж тем сгущалась. Никаких изменений я в себе не ощущал. Мелькнула чудовищная мысль. Ребята просто разыграли меня. Не принес бы я ягод, придумали бы что-нибудь еще. К примеру, сказали бы, что всякий человек, впервые попадая на Муримах, на одну ночь становится оборотнем. И я, вполне возможно, принял бы этот бред на веру и точно так же лежал бы сейчас на траве, связанный по рукам и ногам. «Ладно, ладно», — думал я. «Веселитесь, господа. Месть моя будет ужасна. Всех троих разыграю и его величество не пощажу. Вот только придумаю что-нибудь действительно остроумное, а не фигню эту вашу дешевую с превращениями невесть во что». Утомленный помыслами о мести, я сам не заметил, как задремал. Когда я открыл глаза, солнце уже поднялось над горизонтом. Никаких веревок на мне не было, на этом хорошие новости заканчивались, и начинались удивительные факты. Список удивительных фактов возглавляло то обстоятельство, что я вовсе не лежал на траве, а сидел на дереве, причем умудрился забраться на самую верхушку. Ветка подо мной была не то чтобы совсем уж тонкая, но я, честно говоря, предпочел бы более надежную опору.
«Сэр Макс, вы в порядке?»
— вежливо спросил кто-то снизу. Я посмотрел на вопрошающего и судорожно вцепился руками в ветку, ломая ногти, сдирая кожу с костяшек пальцев. Земля была так безнадежно далеко, что мне, пожалуй, следовало начинать вить гнездо. Спуститься все равно не получится, а жить как-то надо. Магистр Моти, нерешительно топтавшийся внизу, казался отсюда совсем махоньким человечком.
«Мы вас очень плохо связали», — покаялся он, — «но, по крайней мере, не потеряли».
«То есть я сам сюда забрался?» — изумился я и признался. «Нифига не помню. Грешные магистры, надо же как-то слезать. Ужас какой!»
«Не умеете?» — сочувственно спросил магистр Моти. «Но придется как-то. Сейчас подумаю, чем вам помочь».
Пока он думал, я в отчаянии озирался по сторонам в поисках хоть сколько-нибудь надежной опоры. Наконец нашел ветку, которая показалась мне более-менее крепкой, с величайшими предосторожностями переполз на нее, искренне сожалея об отсутствии хвоста. В гробу я видал такую эволюцию. Но трюк мой удался. Теперь я был на целых полметра ближе к земле. Ошеломительное достижение. По такому поводу я машинально полез в карман Лаохи за сигаретами и только тогда обнаружил, что Лаохи на мне нет. И вообще никакой одежды. Я сидел на дереве, в чем мать родила, хоть практический семинар мастеров эротической фотографии собирай, не пропадать же такой красоте несказанной. Отдышавшись, я переполз на следующую ветку. Магистр Моти был в восторге от моих успехов. «Вы имейте в виду, вообще это не в моих привычках во сне голышом на деревья лазать», — на всякий случай объяснил я. «Не думал, что окажусь настолько обременительным попутчиком. Кошмар какой-то, честно говоря».
«Все в порядке, сэр Макс», — отмахнулся тот. «Как я понимаю, для огромного пятнистого кота, в которого вы превратились, лазать по деревьям – абсолютно нормальное поведение. Следует отметить, вы вели себя чрезвычайно сдержанно и благородно. Ни на кого не напали, не зарычали даже, просто стащили кусок мяса и...»
Я застонал. «Значит, я огромный пятнистый кот, да еще и стащивший королевский провиант. «И как, скажите на милость, теперь жить после такого-то откровения?»
«Конечно, вы ничего не помните», — сочувственно вздохнул магистр Моти. «Оборотни никогда не помнят, это нормально. Я вам потом расскажу. А пока, поверьте на слово, все обошлось. Если вы теперь еще из дерева слезете, совсем будет красота. Боитесь высоты?»
«Есть такое дело», — неохотно признался я, высматривая следующую ветку. Хотелось выть от ужаса, но это удовольствие я отложил на потом. Не до того пока.
«Я тоже», —
неожиданно признался он.
«То есть раньше очень боялся, сейчас-то ничего. Самый кошмар был, когда я только-только стал орденским послушником, и меня послали чистить черепицу на крыше Иофаха под присмотром одной из кумушек леди Сатофы, как мне тогда казалось, очень вредной тетки. Да еще запретили слезать, пока работа не будет закончена. То есть я даже ночевал там на крыше. В первую ночь глаз не сомкнул, а потом усталость взяла свое. Спал как миленький, примотавшись канатами ко всем выступам, которые казались мне надежными».
«Новый герой!» Я прикинул высоту главной резиденции Ордена Семилистника и так проникся, что о собственной проблеме временно забыл. Как раз вовремя. Теперь мне предстояло перебраться на ветку, которая росла примерно в 2 метрах от моей нынешней позиции. Все прочие ветки в обозримом пространстве были слишком тонкими и хрупкими. Тихонько подвывая, я повис на руках и кое-как сполз вниз, обдирая брюхо о жесткую кору ствола. Обнаружив, что все еще жив и никуда не падаю, я в очередной раз вспомнил об оставленных где-то внизу сигаретах. По крайней мере, одна веская причина добраться до земли у меня была. 1/4 часа спустя я добрался до нижней ветки. Расстояние между моими ступнями и землей было 1-2 метра, говорить не о чем. Поэтому я разжал пальцы и полетел навстречу теплому Лаохе, который незамедлительно набросил мне на плечи единственный свидетель моего позорного триумфа. «Слез-таки!» — вздохнул я, нашаривая в кармане свои сигареты. «Хвала магистрам и магистру Моти персонально. Они были на месте».
«Вы молодец», — серьезно сказал Моти. «Для человека, который боится высоты, вы действовали безупречно».
«А что было делать?» — вздохнул я.
«Именно так я ответил своей матушке, когда она изумлялась, каким образом мальчишка, которого на чердак собственного дома загнать было невозможно, несколько суток провел на крыше Иофаха. Узнал, что человек может бояться чего угодно, но действовать так, будто не ведает страха. С тех пор жить стало труднее и одновременно гораздо проще. Пойдемте, сэр Макс, нас ждут».
«Думаю, после такого приключения можно бы и на «ты» перейти», — проворчал я, «если уж вы видели, как я голый по деревьям лазаю».
«И то верно», — хмыкнул магистр Моти.
У него, надо сказать, была удивительная улыбка, обаятельная и обезоруживающая. «Слушай», — озабоченно спросил я, — «выходит, нам теперь придется возвращаться домой и начинать все сначала?»
«Зачем?» — изумился Моти.
«Ну как? Король же объяснил мне, колдовать нельзя, а я с дуру превратился в какую-то кошку».
«Но ты же не сам превратился», — он пожал плечами. «Не по своей воле. Да и захотел бы, не сумел. Этому древнему искусству сейчас и научиться-то негде, и не у кого. Тут ведь такое дело. Мы сами не должны колдовать по дороге, но никто не запрещал чудесам случаться с нами, если им заблагорассудится. Насколько я понимаю, это как раз очень важно, чтобы король и его спутники отдали себя на волю случая, позволили событиям происходить без их, нашего, то есть активного вмешательства. Так мы демонстрируем свое доверие этой земле и судьбе в целом. Доверять судьбе – высокое искусство. Чем больше власти и ответственности у человека, тем меньше у него шансов этим искусством овладеть. Все сам, все под контролем. Тебе ведь тоже знакомо это чувство, сэр Макс. А тут такой шанс научиться».
Я молчал, обдумывая его слова. «Да, пожалуй, доверять судьбе я не умел никогда. В последние годы я выучился многим удивительным вещам, но жалкие остатки доверчивости растерял окончательно. Твердо усвоил, что ответственность за все происходящее лежит на мне и ни на ком больше. А это, оказывается, чушь собачья. Что ж, поглядим». Нас встретили как героев, хотя казалось бы. Заключили в дружеские объятия, вручили по кружке горячего питья, распечатали сверток с сырным пирогом. Леди Лаюки глядела на меня с неподдельным уважением. С чего бы? А Гурик почему-то лучился радостью. Я-то думал, они меня, дурака, распекать будут за такое веселенькое начало похода. Или хотя бы глядеть станут сукаризной. «Расскажите хоть, что ночью-то было?» — попросил я, принимаясь за чай с пирогом. «Я, кажется, благополучно пропустил все самое интересное».
«Вы превратились в огромного пятнистого кота», — сообщила Лаюки. «То есть, если этот зверь и был похож хоть на что-то знакомое, то именно на кота. Только шерсть у вас была гладкая и в темных разводах».
«Ну да, магистр Моти тоже огромного пятнистого кота поминал. Судя по всему, я побывал в шкуре не то ягуара, не то леопарда».
«Вот уж не ожидал от себя. Никогда не знаешь заранее, во что превратишься. Так-то». «И как же, черт побери, жалко, что я ничего не помню. Это я-то, который после любой попойки мог подробно рассказать приятелям, кто что вытворял, не упуская ни единой подробности. А тут на тебе, ни единого, даже смутного воспоминания».
«Все наши веревки оказались вам до одного места», — продолжал рассказывать Лаюки. «Вы их в несколько секунд разорвали и одежду заодно. Я, честно говоря, здорово испугалась, потому что непонятно ведь, как быть, если вы захотите напасть. Убивать вас вроде нехорошо, а как еще с диким зверем справиться? Но вы вели себя очень дружелюбно. Мурлыкать не мурлыкали, конечно, зато и не рычали. Подошли ко мне, потерлись головой о ноги, вышло очень трогательно. Пока я умилялась, вы схватили в зубы остатки ветчины, которой я вас кормила как раз перед тем, как вы начали превращаться, и удрали в лес. А мы потихоньку пошли следом. На самом деле очень удачно все вышло. Лучше не придумаешь».
«В каком смысле?» – осторожно спросил я. «Что, та поляна не подходила для ночевки? Или мясо девать было некуда?»
«Да нет же!»
Лаюки махнула рукой и звонко расхохоталась.
«Поляна была отличная, и в ветчине, уж поверьте мне на слово, всегда найдется применение». «Просто ваш побег указал мне направление», — объяснил Гурик. «Помните, я сказал, что пока не знаю, куда нужно идти? Тут такое дело. С этими моими муримахскими ритуалами вечно ничего заранее не знаешь. Приходится руководствоваться знаками судьбы, а она непростой собеседник. Первой ночевки на острове я всегда жду с некоторым содроганием. Что на этот раз случится? Потому что один раз начался лесной пожар, и нам пришлось спасаться бегством. Единственный путь отступления был к морю, и как только мы добрались до побережья, хлынул дождь, и огонь погас за несколько минут. Так я понял, что на сей раз следует идти вдоль берега. Трудный был поход, самый нескладный на моей памяти. Но бывает и хуже. Вообще ничего не происходит, по крайней мере, ничего из ряда вон выходящего. Сижу всю ночь как дурак, жду указаний, а на рассвете бреду, не разбирая дороги, за какой-нибудь желтой бабочкой, которая изволила задеть крылом мой нос, в надежде, что это и есть знак судьбы, и я все делаю правильно. И, понятно, сомневаюсь, а вдруг надо было не за бабочкой идти, а, скажем, сворачивать направо, потому что с той стороны доносился птичий крик. Представляете, каково?»
Я энергично закивал, преисполнившись сочувствия. «С судьбой договариваться – то еще удовольствие. Знаем, плавали». Она вечно изъясняется, как старый нью-йоркский китаец, потерявший зубной протез. Язык вроде бы знакомый, а поди хоть пару слов разбери. Немыслимый труд.
«А тут все сразу само собой выяснилось», — подытожил король. «Происшествие вполне безобидное, даже на мой вкус милое. Зато направление мне теперь совершенно очевидно, и, кажется, я даже догадываюсь, куда мы в итоге должны попасть. Уж это был знак так знак. Я еще и выспаться успел по-человечески после того, как вы изволили залезть на дерево. Для первой ночевки это из ряда вон выходящее событие».
«Ясно», — говорю растерянно. «Так что выходит даже хорошо, что я этих вурдалачьих ягод нажрался».
«Конечно», — подтвердил Гурик. «Я вам очень обязан».
Я только головой покачал. «Такие, значит, дела. Так, оказывается, прокладывается наш маршрут. Что ж, если так, король абсолютно прав, что позвал меня с собой. Высшие силы любят избирать посредниками для общения с людьми, юродивых, ну и просто идиотов вроде меня тоже с удовольствием используют. Ничего себе перспектива». После завтрака мы двинулись в путь. Ничего из ряда вон выходящего не случилось. Шли себе и шли. В середине дня переправились через бурный ручей без приключений. Даже я не облажался, как неудивительно. Вечером разбили лагерь на очередной уютной полянке. И долго и обстоятельно готовили ужин. Лениво трепались за едой. После заката мне остро захотелось сырого мяса, а также рычать, подтягиваться, чесать ногой за ухом и, страшно сказать, хорошенько вылизать собственную задницу. Но мне, к счастью, удавалось держать себя в руках, игнорировать остаточные симптомы давешнего отравления вурдалачьими ягодами. Король и его друзья преисполнились уважениями к моей внутренней борьбе и чуть ли не до рассвета развлекали меня сагами о своем босоногом детстве. Под конец я настолько овладел собой, что вспомнил пару хороших, нелепых историй из жизни тайного сыска и с удовольствием их рассказал. Мои спутники были в восторге. Близкое знакомство со спальным мешком стало упоительным финалом трудного, но беззаботного дня. Забравшись в эту бархатистую благодать, я уснул незамедлительно и дрых, как младенец, пока меня не разбудили горячие лучи полуденного солнца. Еще два дня прошли спокойно и безмятежно. Мы шли себе и шли по тенистому лесу, наслаждаясь хорошей погодой и свежеобретенной крепостью собственных ног. По вечерам разбивали лагерь, готовили ужин, болтали и расползались по спальным мешкам, вполне довольные собой, друг другом и жизнью в целом. Я меж тем диву давался. Вроде бы мне рассказывали, что Муримах не просто обитаемый, а густонаселенный остров. И куда же все подевались, хотел бы я знать. Вообще никаких следов человеческого присутствия. Даже птицы здесь были такие непуганные, что из-под ног взлетать не спешили.